привет, доброе утро. Вы смотрите Breakfast Show на одноименном канале. Начинается новая неделя. Вы не представляете себе, как же я этому рад. Рад вот этим цифркам, которые бегут на карте, когда вы оставляете города, откуда вы смотрите. Продолжайте, пожалуйста, это делать. Рад, когда вижу количество зрителей, которые, несмотря ни на какие блокировки, увеличивается. Сначала зрители, ожидающие трансляцию, затем смотрят прямо сейчас. Рад увеличивающемуся количеству лайков. Пожалуйста, продолжайте их ставить. И невероятно рад возвращению новостей с Юлией Панкратовой.
Всем привет! Последние новости к этому часу. Увы, они не веселые, радоваться им не приходится. Власти Белгородской области начали эвакуацию жителей Красноярушского района. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, причиной эвакуации, он, правда, это называет перемещением, стала активность ВСУ на границе района. Гладков заявил, что уверен, возникшая угроза не приведет к тяжелым последствиям. Тем не менее, людей следует переместить в более безопасные места. Транспорт в район уже отправлен. Об атаке одного украинского подразделения на приграничное село Колотиловка в Красноярушском районе российские военные блогеры сообщали еще вчера. Гладков призвал жителей села уезжать оттуда еще 3 дня назад. Красноярушский район расположен на северо-западе Белгородской области. В результате ночного возгорания повреждена градирня Запорожской атомной электростанции. Об этом заявляет Росатом. Там же говорят о том, что ночью Запорожскую АЭС атаковали 2 беспилотника, и они повредили градирню. Украинская сторона, в свою очередь, обвиняет в поджоге Россию. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ выпустило заявление, что его эксперты увидели густой черный дым, исходящий из северной части ЗАЭС. До этого вечером прозвучало несколько взрывов. Однако директор станции по коммуникациям сказал, что экспертов пока не пустят проводить оценку повреждений из-за небезопасной обстановки. Украинский проект «Хочу жить» опубликовал видео с несколькими десятками военнопленных. На кадрах они говорят, что из Грозного и служили в Ахмате. Утверждается, что военных, цитата, «наловили глубоко в тылу от границы». Далее в канале проекта пересказывается версия, которую озвучивал на украинском же видео попавший в плен белгородский срочник Евгений Ковылкин о том, что они пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, так как Рабзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы Ахмата в плен не сдаются. За полчаса до публикации видео с пленными Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором видны последствия уничтоженной украинской колонны с техникой и личным составом. По его словам, колонну уничтожили военные из Ахмат Чечня совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты. Ну и новости из другой вселенной. В Париже прошла церемония закрытия Олимпиады. США стали лидерами в медальном зачете у американской сборной. 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые медали. Франция вошла в пятерку в медальном зачете. У российских спортсменов, которые выступали в нейтральном статусе, единственная выигранная медаль – серебро получили теннисистки мира Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде. Белорусские спортсмены, которые тоже выступали в нейтральном статусе, получили 4 медали. Ну и следующие Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе. На самом деле очень жалко, что Олимпиада закрылась, потому что хоть как-то отвлекаться и смотреть, ну, хотя бы на итальянских пловцов. Саша, тебе слово.
Извините, что не вышли, как итальянские пловцы, значит, всеми частями тела. Но, тем не менее, придется, так сказать, смотреть на то, что происходит. И происходит, надо сказать, почти уже неделю происходят события неожиданные и, может быть, даже непредсказуемые. Разумеется, речь идет о проникновении, об атаке, о вторжении, о прорыве ВСУ на сопредельные территории в России. Похоже, речь уже идет не только об одной Курской области, а уже и о сопредельной Белгородской. Сейчас все обсудим с Юрием Федоровым, нашим военным экспертом. Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Стандартный вопрос последние дни. Видимо, даже перенесли ваш обзор пораньше, чтобы с него начинать, и чтобы, так сказать, в дополнение к новостям понимать, что же происходит. Что происходит сейчас в последние часы в самой такой привлекающей внимание, может быть, даже не самой горячей точке этой войны сейчас, но самой привлекающей внимание в последние дни.
Давайте мы с вами встречались последний раз, по-моему, в субботу, ну, не с вами, а с
Да,
Breakfast,
с нашим каналом.
с вашим каналом, да, с нашим каналом, Breakfast Show в субботу, вот в субботу утром. Значит, за два последних дня, за уикенд произошли, ну, что произошло? Давайте смотреть на карту. Вот самое простое это и самое доступное для любого человека это посмотреть, как это все развивалось. Вот есть карта, опубликованная сегодня утром, ну, точнее, вчера поздно вечером Институтом исследования войн. И вот здесь обозначены три зоны, три участка этого фронта, нового фронта в Курской области, где происходят более или менее серьезные изменения. Значит, расширяется зона, ну, скажем так, серая зона или зона, в которой действуют, достаточно свободно действуют подразделения вооруженных сил Украины, в районе Коренева, хотя само Коренево это город, небольшой город, районный центр. Тут трудно сказать, по одним сообщениям он находится под контролем российских войск, по другим сообщениям там идут бои. В общем, как всегда, вот эта ситуация, она не слишком ясная, не слишком определенная. И тут дело не в том, что плохо работают информационные службы. Нет, они работают неплохо, а просто ситуация на земле меняется довольно быстро. Ну, скажем, очень быстро. В отличие от других направлений, от других участков фронта, где ну, все двигается, все, значит, события двигаются, ну, с какой-то черепашьей скоростью. Вот в Курской области все меняется, ну, буквально от часа к часу. Значит, вот в районе Коренева несколько расширилась зона, где свободно действуют подразделения ВСУ. Затем очень достаточно далеко по масштабам этого конфликта продвинулись подразделения вооруженных сил Украины по направлению к Льгову. Это же направление на Курчатов. Вот такой вот язык такой. Выбросили ВСУ в этом направлении. И на юге, в южной части вот этой зоны боев, там вооруженные силы Украины расширили зону своих действий на населенные пункты, видимо, это небольшие деревни Белое и Плехово. Вот, собственно, то, что происходит. Значит, вот такое расширение зоны действий ВСУ. Теперь, как это все интерпретируется? Российские более или менее серьезные источники, я имею в виду Z-каналы, не Министерство обороны. Министерство обороны России серьезным источником служить никак не может. А вот некоторые Z-каналы, они, в общем, дают более или менее, если говорить о фактической стороне дела, дают более-менее ну, такую полуобъективную информацию. Так вот, если судить по их высказываниям, по их оценкам, значит, вооруженные силы России сумели стабилизировать ситуацию. Это, то есть, в переводе с военного языка на нормальный, это означает, что, ну, в общем, наступление противника так или иначе остановлено, хотя и не остановлено не полностью. Вот, ну, что такое стабилизировать ситуацию? Значит, ну, как-то постепенно с точки зрения российских источников ее берут российские войска под контроль. С точки зрения источников в Украине и международных источников, Международных оценок, которые сейчас, ну, в последние 2 дня очень внимательно следят за событиями в Курской области. Ну, практически все серьезные средства массовой информации Запада и пытаются понять, что там происходит. Фиксируется расширение, повторяю, вот то, о чем я уже говорил, постепенное продвижение вооруженных сил Украины. Теперь вот эти последние новости Белгородской области, северо-запада Белгородской области, там, где находится КПП, Колотиловка. Колотиловка – это небольшая деревня, находящаяся недалеко от этого поста. Вот там ночью, этой ночью или поздно вечером вчерашнего дня начались обстрелы со стороны Украины. И, судя по всему, какие-то части вооруженных сил Украины готовы занять вот этот КПП и, собственно, деревню Колотиловка. Колотиловка – это интересный, значит, пункт, я имею в виду КПП, потому что это единственный действующий автомобильный пункт пропуска между Россией и Украиной. Вот, несмотря на войну, несмотря на, ну, войну, кстати говоря, никто не объявлял, ни Россия, ни Украина. Это тоже любопытный такой момент в этой войне. Она не объявленная война, такая странная война. Так вот, несмотря на войну, Колотиловка, в общем, действует. Там какие-то происходят движения, в том числе происходит обмен пленными, если, ну, тогда, когда он имеет место, вот именно в этом районе. Теперь, как дальше развивается ситуация? Значит, стратегия, ну, замысел, скажем так, не стратегия, стратегия слишком громкое слово, замысел российского командования выглядит примерно следующим образом. Значит, пока происходит переброска, ну, небольших масштабах резервов из других участков, переброска резервов в Курскую область. Ну, что именно? Значит, перебрасываются войска под Волчанска, это группа войск «Север». Перебрасывается несколько батальонов с Купинского направления. Это группа войск Запад, да, это Запад, по-моему. Теперь дальше Восток, это из Херсонской области, из Запорожской области, оттуда перебрасывается. Но что значит перебрасывается и сколько перебрасывается? По оценкам, которые появились в средствах массовой информации, в телеграм-каналах, в общем, переброшено вот за последние 2 дня, переброшено в Курскую область, либо, ну, где-то от 10 до 12 батальонов. Причем это разрозненные части, пока еще они не собраны в некие единые соединения, то есть, ну, вот куда-то их бросают затыкать дыры, если бросают, либо просто вот где-то они располагаются в Курской области, и их задача, значит, сдержать наступление вооруженных сил Украины до тех пор, пока, ну, так, по крайней мере, оценивают некоторые наблюдатели в Украине, профессиональные наблюдатели, до тех пор, пока не будут собраны и структурированы серьезные резервы для того, я имею в виду с русской стороны, значит, для того, чтобы тем или иным образом, значит, выдавить вооруженные силы Украины из Курской области и, значит, восстановить статус-кво. Что дальше? Ну, если говорить о, так сказать, ситуации в целом, ну, получается так, что до Рыльска вооруженные силы Украины находятся на расстоянии 25 километров. От Львова, ну, последнее сообщение, это 17-18 километров. Ну и, в общем, возникла реальная угроза занятия города Курчатов, где находится атомная электростанция. Вот если бы это случилось, вот это изменило бы ситуацию, уже имело бы стратегическое значение, а не тактическое. Но об этом сейчас много говорят, много пишут. Пока успехи вооруженных сил Украины, они очевидны, но сказать, насколько они могут изменить общую ситуацию в войне в целом, мы пока не можем.
Но, Юрий Евгеньевич, насколько я понимаю, угроза захвата Курчатовской АЭС и города Курчатов, она хоть и теоретическая, но вполне себе рассматривается российскими властями как реальная, потому что я слышал о том, что они начали возводить оборонительные сооружения как раз по линии вокруг Курчатова.
А действительно так, во всяком случае, есть спутниковые снимки, есть такая организация Planet Labs, ну, которая постоянно следит за тем, что происходит из космоса, естественно, с помощью спутников, за тем, что происходит на Земле. И были опубликованы, попали в средства массовой информации, ну, видимо, были проданы. Снимки действительно строятся какие-то сооружения. Ну, видимо, противотанковые рвы, видимо, значит, линии окопов. Вот что видно на этих снимках. Есть, вот, скажем, да, вот эта карта, здесь показаны те точки, где зафиксировано строительство вот этих оборонительных сооружений. Это действительно примерно там 7-8 километров к югу от города Курчатов. И вот есть еще карта, которая показывает, ну просто один из снимков. Вот на этом снимке, я так понимаю, достаточно хорошо видны вот эти самые рвы противотанковые, которые ведут и находятся вдоль дороги. Это дорога, которая связывает, по-моему, это населенный пункт Ивановка или что-то в этом духе, и, значит, ну, направлено дальше, идет дальше в сторону Крыма на юг. Вот это действительно так, значит, действительно строятся оборонительные сооружения. Это очень показательно, потому что раньше таких сооружений около этого города не было, около Курчатова. Если они появились, значит, в Москве, ну, такие вещи без решения правительства, как минимум, российского не происходит. Значит, решили, что угроза Курской АЭС реальна. Ну, вот то, что можно сказать.
Давайте с вами продолжим дальше изучать то, что у нас происходит в Курской, а теперь уже и не только значит, в Курской области. И знаете, какой вопрос многих волнует тоже, какие резервы задействуют стороны, не только задействуют, но и которые там, условно говоря, готовы войти в зону боевых действий с то есть у Украины, может быть, по ту сторону границы в Сумской области, я то и дело вижу и слышу упоминания там информационных агентств о том, что где-то видят передвижение техники большой там в Сумской области, большие, да, и больших скоплений. И еще загадочнее, что у России в этом смысле. Есть ли какая-то, ну, какое-то более-менее понятное представление об этом?
Вот что касается Украины, тут ситуация более ясная, по крайней мере, если судить о том, что сообщается. Речь идет о том, что в настоящее время и вот последние пару дней действует на территории Курской области в основном все-таки первый эшелон ВСУ. Видимо, это, ну, по моим предположениям, это где-то 4-5 тысяч личного состава, ну и соответствующее количество бронетехники. Имеются сообщения, имеются видеоматериалы, которые показывают, что там используются в том числе американские бронемашины Брэдли, боевые машины пехоты. Да, были сообщения о том, что увидели продвижение танковых каких-то частей в тех или иных районах Курской области, я имею в виду со стороны Украины. Значит, остается два, три, второй и третий стратегические эшелоны, которые ждут своей очереди. Но это нормальная ситуация, когда первый эшелон решит свои задачи, а эти задачи в основном все-таки это прорыв обороны противника и создание некоего плацдарма для наступления. Вот тогда в ход будут пущены второй эшелон, а затем третий. Значит, вот такая итерация идет. Когда второй эшелон выполнит свои задачи, на его место заступает следующий. Ну, общие резервы, видимо, общее количество войск, которые Украина выделяет на эту операцию, выделила, видимо, это все-таки порядка 7-8 бригад. Причем, ну, это мотострелковые бригады, механизированные, на самом деле, они называются ВСУ. Ну, собственно, это одно и то же, это мотострелковые, то есть с серьезным количеством там, с батальоном, с танковым батальоном должно быть. В бригаде обычно имеется танковый батальон и достаточно широкое использование другой бронетехники, прежде всего боевых машин пехоты. Есть, видимо, будут использоваться одна или две бригады территориальной обороны, артиллерийские соединения и так далее. Значит, ну, 7-8 бригад – это порядка 30-35 тысяч солдат и офицеров. Это большое количество для вот этой операции. И, соответственно, можно предположить, что планы у Киева достаточно амбициозные. Что касается России, то известно только одно. Лихорадочно российское командование лихорадочно собирает достаточно значительные резервы, ну, судя по всему, резервы, ну, которые способны, по мнению Генштаба Российской Федерации, Вооруженных сил Российской Федерации, способны остановить наступление вооруженных сил Украины. Что это по количеству, сказать сейчас совершенно невозможно. Но, видимо, это, ну, как минимум, не меньше должно быть вооруженных сил и то есть сил, средств личного состава и так далее.
Юрий Евгеньевич, давайте поговорим немножко. Все говорят про пленных, которых показывают Украина, все больше и больше показывают. И вообще создается впечатление, что, может быть, даже несколько сотен человек, включая бойцов того самого батальона «Ахмат», попали в украинский плен. Вы понимаете, о каком количестве реально идет речь?
Ну, судя по тем фотографиям, которые по видеоматериалам, которые имеются, значит, зафиксировано достаточно, ну, точно зафиксировано, видео не обманешь, значит, где-то под сотню человек. Но это то, что зафиксировано на видео и попало в средства массовой информации. Реально, я так понимаю, что, ну, в 2-3 раза больше. Что там последнее видео, это достаточно интересное, такое впечатляющее, это, по-моему, 15 или 16 человек, которых представили, ну, значит, власти Украины, представили как бойцов батальона «Ахмат». И действительно, там два или три человека говорили о том, что да, вот мы такие, вот мы из этого батальона. Значит, откуда бы эти пленные взялись? Ну, прежде всего, это те солдаты, ну, в основном солдаты, не знаю, про офицеров ничего не сказано, которые входили в части прикрытия границы, которые оказались полностью растеряны, в полной растерянности в начале операции. Ну и, собственно, вот когда их окружали входящие на территорию России подразделения ВСУ, их окружали и брали в плен. Поскольку там в основном все-таки, ну, кроме ахматовцев, это наемники, а остальные это в основном срочники, в основном, ну, насколько можно судить. Значит, просто ребята растерялись и оказались, значит, подняли руки вверх, сказали: сдаемся, не стреляйте, братья славяне.
И еще буквально на пару минут вопрос про появляются все больше публикаций про то, как расширяются российские кладбища за счет похороненных после войны. И очередная такая публикация в Moscow Times была.
А это действительно очень, очень такой интересный и показательный материал, потому что там приведен график этого, увеличения финансирования тех средств, финансовых средств, которые выделяются на расширение кладбищ. Значит, что здесь понятно? Понятно, что первое такое расширение – это результат ковида, результат пандемии ковида. А дальше, 22-й год, примерно то же самое количество средств было выделено. А вот 23-й год – резкий скачок, почти на 40%. Ну и, соответственно, за полгода 24-го, за первые 6 месяцев 24-го года, ну, можно предположить, что если темпы выделения средств будут те же самые, то даже превысят средства, выделенные в 23-м году. Значит, получается такая, ну, просто объективная картина. Смертность, ну, количество похороненных, значит, количество захоронений в Российской Федерации в 2023 году примерно в два раза увеличилось по сравнению с пандемией ковида. А пандемия ковида, ну, понятно, что она существенно, ну, примерно в два раза увеличила количество. Ну, как из этого графика следует, примерно в два раза увеличила количество захоронений. Ну и, соответственно, 23-24 год вдвое больше, чем период пандемии. Это говорит о росте. Количественно, конечно, очень трудно оценивать, потому что нужно понимать количество захоронений. Мы видим только количество средств, которые выделяются на расширение территории, где происходят захоронения, но это, тем не менее, показатель. Мы видим, что примерно ну, как минимум на 40% увеличилась смертность в результате войны по сравнению с периодом ковида. Но это очень серьезные вещи.
Да, спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Благодарю вас, Юрий Федоров, наш военный обозреватель. И накануне также вечером, ну, было много сообщений о том, что якобы горит Запорожская АЭС. Было даже распространено соответствующее видео. Можем его сейчас прямо посмотреть, как это выглядело. Другое дело, что, как обычно, в этой истории есть нюансы. Вот, и да, Запорожская АЭС, вот две большие трубы, которые на самом деле градирни, и вот там какое-то пламя, и валит из этой трубы черный дым. Давайте поговорим об этом с Дмитрием Горчаковым, хорошо известным вам физиком-ядерщиком и экспертом проекта Белона. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Вы поняли, что горело вот там, и какое отношение эти объекты имеют к Запорожской АЭС? Далеко ли это от реакторов?
Ну да, это понятные известные объекты, самые заметные, наверное, особенно издалека, поскольку они это большие бетонные конструкции высотой метров 150, может быть, и больше. Это вдвое больше, чем сами энергоблоки станции. Поэтому их и снимают, эти кадры, это снято с другого берега бывшего Каховского водохранилища, из Никополя. То есть там несколько десятков, может быть, километров. Видно отлично, да, действительно, горит капитально. И это тоже понятно, почему. Ну, во-первых, насколько это далеко? Примерно 1,5 километра от этих градирен, их две штуки, до ближайшего энергоблока. То есть это не сама площадка станции, но это, конечно, объект, который к ней относится. В штатном режиме, когда энергоблоки работают на мощности, их нужно охлаждать, подводить воду, эти вот две башни, они используются для охлаждения этой воды. Они и называются там даже в западной терминологии охладительные башни, по-русски градирни. А сейчас они не используются. Все шесть энергоблоков уже 2 года как остановлены. Такой объем воды им не нужен. Это делается другими системами. Поэтому эти башни, по сути, два года стоят сухие и не используются. То есть, и почему так хорошо горит, отдельный вопрос, что там горит, но то, что именно такой хороший дым, это понятно, потому что это, по сути, труба, которая призвана конструкционно для того, чтобы через нее хорошо прокачивался воздух снизу вверх, просто чтобы в него распыляют воду, и она охлаждается. Но если там что-то поджечь, будет гореть именно вот так хорошо, с большим, большим дымом.
То есть вот
Отдельный
это
вопрос.
пламя, которое мы видим на переднем плане, можно еще раз это видео вывести, чтобы было понятно. Вот это пламя, собственно, те отверстия, которые внизу башни, оно, вот они, да? А вот, собственно, пламя, все верно. Вдувается, я не знаю, как засасывается в трубу, и это тот самый дым от того самого огня, все верно?
Все верно. Там как раз внизу видно пламя. Это как раз в целом это цельная бетонная конструкция. Там ни окон, ничего нету, поэтому не видно. А вот внизу как раз она стоит, по сути, как бы на сваях. Там открытое пространство, поэтому видно огонь. Что бы там ни было, оно упало вниз и горит где-то внизу. И да, вот сейчас видно как раз отлично эти вот колонны, через которые воздух засасывается внутрь. И вот видно вода как там. Это штатный режим работы, сейчас там не так. Там она 2 года уже стоит сухая, ничто там не льется. Вот,
А
вопрос.
чему там гореть-то? Есть чему
Вот,
гореть? То есть они
вот.
говорят, российские представители, что значит, это беспилотник камикадзе. Хорошо, он упал, что-то взорвал, что загорелось-то?
Хороший вопрос, отличный вопрос. Вот то, что сейчас видно на видео, это только бетон, сталь, стальные трубы и бетон.
Вот.
Но есть
И
версия.
вода.
Да. И вода, да. Ну, воды сейчас нет, а вот сталь и бетон остались. Тоже гореть особо не могут. Особенно как их беспилотником поджечь. Поэтому версия, которая вчера активно обсуждалась, и я ее активно там анализировал, возможно, там был какой-то склад чего. Ну, то есть Украина утверждает, что Россия там просто собрала покрышки и подожгла. Не очень понятно, зачем, что это сделать. Картинка эффектная, но что она дает? Может быть, версия, что Россия использовала эти градирни, их две, как склад чего-то, боеприпасов или каких-то горючих веществ, топлива, и это может вот так гореть активно. С учетом того, что градирни сухие, там воды нет, как склад вполне можно использовать. Можно, кстати, показать картинку, которую я прислал, и на ней видно, что рядом, то есть эти градирни стоят на дамбе прудоохладителя, да, вот фрагмент этой дамбы, 1,5 километра от АЭС. И мы знаем, что весь периметр этой станции и периметр, этот прудоохладитель, он весь изрыт позициями российских военных. Они оккупировались, это по сути линия обороны там, Курской, Запорожской АЭС. Они готовились к высадке десанта, поэтому ничего удивительного, что там вокруг все окопы, траншеи и так далее. В том числе рядом вот прямо с этими градирнями. Это спутниковый снимок мая этого года. Это мы заказывали, когда анализировали, что там на АЭС происходит. Четко видно вот вправо вверху, прям траншеи. Это буквально несколько десятков, может быть, сотни метров от этой градирни. Известны факты, что российские войска на самой промплощадке станции используют ее сооружение для размещения там военных, техники, сами марш-залы, энергоблоки. Ничего удивительного в том, что где-то в отдалении от промплощадки и ближе, грубо говоря, к линии там фронта и обороны другие сооружения, которые не несут, не используются сейчас и не несут какой-то функции для ядерной безопасности, тем более могут как-то использоваться. Поэтому может гореть какой-то, что-то там мог быть склад, и он мог стать военной целью. Версия, которая сейчас тоже появляется, я ее тоже пытаюсь анализировать, что внутри там все-таки помимо стали и бетона могли быть какие-то элементы пластиковые. Там могут быть в верхнем слое такие капли-уловители, так называемые, в общем, такая конструкция. Мы точно не знаем, я точно не знаю, как устроены эти градирни конкретно здесь на Запорожской АЭС, это надо еще изучать, но вполне возможно, что пластиковые элементы там были, и ну, они могут так гореть с таким черным дымом. Но по-прежнему остается вопрос, как их можно было поджечь дроном, просто взрывчатка не поджечь, то есть это специально какая-то зажигательная история, но здесь надо к военным экспертам обращаться. И во-вторых, а все-таки цель какая? То есть зачем это было? Россия это поджигать? Не очень понятно. Украина, если била, то скорее все-таки это сочетание того, что там был какой-то объект внутри, какой-то склад чего-то, и они там, атакуя его, в том числе подожгли вот эту пластиковую.
Последний вопрос. Насколько такая атака опасна для станции, опасна для того, чтобы там, не знаю, случился выброс радиации, аварии и так далее? Насколько я понимаю, Охлаждение тоже вот с помощью этих градирин, оно не работает, они стоят сухие. И, в общем, ну, по сути, это просто труба из бетона, больше ничего.
Ну, по сути, так и есть. Действительно, это вещь, которую можно однозначно сказать, и даже МАГАТЭ об этом сказали, все стороны, что ну, непосредственно пожар на этой градирне, он никак не влияет на ядерную безопасность Запорожской АЭС, они не используются, и они очень далеко. Но то, что идут атаки, то, что военные там рядом есть, и они становятся целями для атак, это все, конечно, угрожает Запорожской АЭС. Что-то может случайно прилететь уже в объекты, которые важны для ядерной
А
безопасности.
насколько далеко эти градирни находятся от АЭС?
Полтора примерно километра до ближайшего энергоблока.
Спасибо большое. Благодарим нашего сегодняшнего эксперта Дмитрия Горчакова. Через несколько секунд мы продолжим. Из подписчики моего телеграм-канала написали мне, что вроде бы атаковано посольство Литвы в Москве. Ну как атаковано? Значит, облито краской. Прислали видео. Не знаю, пока не могу проверить его. Но давайте посмотрим. Видео есть видео, как говорится. Вот оно. Дверь посольства вроде бы, да, и краска, соответственно, красная. Ну, посмотрим, может быть, кто-то в Москве подойдет на Борисоглебский переулок и, значит, найдет подтверждение или опровержение этому. Мы пока встречаемся с Андреем Колесниковым, политологом. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
И, конечно же, колумнистом New Times, разумеется. Значит, Андрей, скажите, пожалуйста, как по-вашему, то, что происходит в Курской области и в приграничных областях, как это воспринимает Владимир Путин? Был ли для него неожиданностью? И что он испытывает сейчас? Можем ли мы смоделировать?
Думаю, что это было неожиданностью, безусловно, это некоторое прерывание такого, так сказать, стандартного течения для того, что давно называется война на истощение. Это некоторое изменение вообще как бы правил, к которым все привыкли, если это можно назвать правилами, конечно. И безусловно, мы видим, что он находится в некотором ступоре, как это всегда бывает, когда происходит чрезвычайное событие, в том числе предыдущий Курск 24 года назад. Он исчез с радаров где-то, по-моему, с пятницы, да, когда там было какое-то заседание очередное, когда он давал какие-то там распоряжения, когда докладывал Герасимов, когда Бортников принимал, судя по всему, командование всем этим делом. В выходные президента с нами не было. Ни заявлений, ни успокоительных слов, ни обращений к гражданам Курска, ни тем более каких-то, так сказать, практических действий. Всего этого не было, но это всегда плохой признак, потому что он выходит из ступора каким-то всегда экстраординарным образом. И, собственно, и киевские власти это прекрасно понимают, что ответ может быть абсолютно асимметричным, ракетным или каким-либо еще. Это понятная логика, да, усилить переговорную позицию для будущих разговоров о том, как двигать границу со стороны Украины. Но Путин тоже может усилить свою переговорную позицию какими-то тоже военными действиями. Вот эта эйфория, которая появилась, что сейчас чуть ли не Москву за 3 дня возьмут, как раньше за 3 дня брали Киев, она абсолютно не имеет под собой никаких как бы оснований. Это, безусловно, еще и эскалация. Вот то, что происходит, надо быть реалистами, да? Будет либо заморозка конфликта, либо его эскалация. У нас нет других вариантов, нет никаких побед с одной стороны, с другой стороны, никто не возьмет Киев и Варшаву, никто не возьмет Москву, значит, все равно будет заморозка конфликта. И он будет многолетний или, если немного, десятилетний. Не будет его как бы такого классического окончания. Вот. Или все-таки будет эскалация. Если Путин не может заморозить конфликт или не хочет, он будет его эскалировать. Вот в этом есть, собственно, опасность. Так что вот сейчас, мне кажется, все замерли в ожидании какого-то ответа Путина, как примерно вот Израиль замер в ожидании ответа Ирана. что-то в этом есть общее. Так что вот
Да,
так
и сегодня мы,
будет
кстати,
поступать.
продолжим разговор об аналогиях с Израилем, с войной там, но будет это чуть попозже. Каким может быть ответ Владимира Путина? Я сегодня видел там опрос аналитиков украинских. Они ждут ударов по центрам принятия решений, так, по парламенту, по банковой и так далее.
В данном случае мне, и, вероятно, такой сценарий тоже вероятен. Он даже, я бы сказал, банален, потому что такое уже происходило много раз в ответ на какие-то, так сказать, чересчур эффектные с точки зрения Москвы действия Киева. А, собственно, удары по Сумской области уже были, это тоже уже ответ. Фронт немножко как бы перемещается в этом смысле. В принципе, это та же самая война на истощение, все, что мы видели эти, собственно, там последние 2-2,5 года, просто на другой как бы ступеньке лестницы эскалации, все ближе к ядерной какой-то там катастрофе, да, возможной. Ну, это уж, так сказать, крайний сценарий, но тем не менее. Лестница эскалации может быть достаточно длинной, но тем не менее это не означает, что Путин по ней не движется. И я не уверен, что это приближает переговоры и как-то, так сказать, усиливает позиции переговорной обеих сторон. Это большой вопрос.
Но, с другой стороны, значит, не приближает переговоры, может быть, да, но, с другой стороны, многие говорят о том, что у Украины появились там свои условия, своя позиция, у нее появилось чем, так сказать, торговаться, если это слово здесь уместно. Так ли это?
В принципе, да, это как бы такая очевидная вещь. Это некий обменный фонд, да, выражаясь словами предыдущего громкого события. Меняем эти территории на эти, мы вам отдаем, не знаю, фрагменты Курской области, вы нам отдаете фрагменты там Донецкой области и так далее. Вот это все возможно, если только это воспримет российская сторона как действительно нечто неизбежное. Фон у Путина довольно непростой, потому что, несмотря на внешнюю благоприятную экономическую ситуацию, она ухудшается. Центробанк в лице зампреда заявил о том, что инфляционные риски таковы, что придется, возможно, ставку поднимать до 20%. Но если вы так расходуете деньги на железки, естественно, когда-нибудь это выразится в инфляции. Проблемы с рабочей силой, миграцию сами давят, импорт не идет, платежи не проходят, ВВП растет не тем, чем надо, растет готовыми металлическими изделиями, мы понимаем, что это такое. Это абсолютно нездоровое состояние экономики. Настроение населения, ну да, бывают и воинственные настроения, да, пойдем на Варшаву, но 58% июльский опрос Левада-центра за мирные переговоры. Да, с условиями, с оговорками, а сейчас все будет с оговорками, с условиями и с торгом. Это пиковые значения, они держатся уже, по-моему, второй или третий месяц, и похожи на те значения, которые были во время мобилизации. В категории 18-24 года 66% за мирный переговор. Та самая молодежь, за счет которой, собственно, этот режим и воюет. Вот этот фон, он становится все менее благоприятным для эскалации, но я не уверен, что это останавливает, собственно, тех, кто сидит в Кремле, кто сидит на Лубянке, кто обслуживает эту власть. Все очень воинственно настроены. Такое вот озлобление, оно как бы усиливается.
Срочники и мобилизация. Два таких аспекта. Мобилизация время от времени не возникает. Срочники практически не возникали во время этой войны. Ну, во всяком случае, так остро, как сейчас. Сейчас они вынуждены, да, участвуют в боях. Ну, там, не знаю, вынуждены, нет, но смысл такой примерно. Является ли это дополнительным фактором? Одни говорят, что, ой, теперь не надо и мобилизацию объявлять, и вон сколько теперь пушечного мяса, просто бросай срочников в бой, все, прецедент есть, можно его расширять. Другие говорят, что наоборот, эта история того, что народ наконец обеспокоится, потому что засрочников традиционно беспокоятся. Это люди, которые не за деньги пошли воевать. Короче говоря, скажется ли этот фактор каким-либо образом?
Пока мне представляется довольно рано делать выводы, так сказать, вообще обобщать настроение населения, да, в принципе, настроение крайне равнодушно. Это уже давно, это не новость. И, собственно, отношение к тому, что происходило в Белгородской области со стороны людей, живущих на тех территориях, которые дистанцированы от, собственно, боевых действий, это такая модель отношения к тому, что происходит в Курской области. Но когда идут эвакуации уже целых районов, и когда это все-таки выглядит достаточно эффектно, уже как бы второй регион России, там еще в Брянске есть, так сказать, готовность эвакуироваться и готовиться к неприятностям, это начинает, возможно, как-то население раздражать. Сейчас еще сезон отпусков. Люди действительно хотели бы, чтобы все это как-то закончилось, прошло мимо них. И вот это конформистское, пассивное, равнодушное отношение ко всему, лишь бы меня это не коснулось. Пусть там кто-нибудь повоюет за Родину, но только не я, не мои дети, не мои родственники. Такая позиция, собственно, превалирует и будет превалировать. Вряд ли что-то как бы вот радикально изменится, и люди скажут, вот нет, давай, Путин, заканчивай войну, потому что нам нужно спасать собственных детей. Сейчас ты протянешь к ним эти самые свои руки. Я думаю, Кремль это прекрасно понимает и давно понимает, что именно поэтому он проводит такую как бы эмоциональную демобилизацию населения, в том смысле, что все нормально, мы воюем, платим 1 000 000 рублей за контракт, потом больше 200 000 почти зарплаты, вот, пожалуйста, тем самым разгоняем инфляцию, кстати, тоже, и, так сказать, ложный рост экономики происходит. Вот пока эта модель работает, если сейчас Путин выйдет из ступора с какой-то новой моделью, ну, все возможно. Любые как бы действия возможны. Но, в принципе, Кремлю это сейчас невыгодно на фоне вот настроений, усталости от войны, ожидания того, что все-таки начнутся какие-то мирные переговоры, какие-то, значит, взаимные уступки. Вот на фоне таких настроений очень сложно устраивать, очень сложно менять парадигму, очень сложно устраивать очередную частичную или полную мобилизацию. И воевать тем более срочниками, необученными. Уже повоевали и в Чеченскую войну таким образом, и в других войнах. Как-то вот нужно с этим осторожно. Хотя они же пробуют границы возможного, да, вот боялись запретить YouTube. Вроде замедлили, а как бы бунта нет. Есть некие как бы проявления недовольства, крики о том, что те, кто это придумал, у них нет детей, потому что детей не грузится ничего. Но проглотят и это. Проглотили же частичную мобилизацию. Ну, вот частичная мобилизация вторая, мне кажется, все-таки довольно рискованный шаг для этого режима сейчас. Все может быстро поменяться.
Да, что касается того, что в зоне вот этой вообще, что объявлена контртеррористическая операция, а не операция армейская, многие видят то, что Бортников получил, глава ФСБ, полномочий и вообще выполняет ту роль, которую бы должна бы выполнять армия, соответственно, Генштаб и Белоусов с подчиненными. Вы видите здесь что-то, кроме формального, ну, территориального, так сказать, признака, ну, как какую-то сущностную вещь, то, что Бортников командует?
Ну, вероятно, да, все-таки Путин много раз сам говорил, что он доверяет секретным службам в большей степени, чем кому-либо еще. На фоне того, что идет, как бы, так сказать, было дело врачей, а сейчас дело военнослужащих, масштабное, совершенно беспрецедентное, и то на это никто не обращает внимания. Хотя это гигантского масштаба как бы события, демонстрации коррупции государства колоссальны совершенно. И, безусловно, армия сейчас в недоверии, и белорусов мало что, судя по всему, может с текущей ситуацией сделать. В таком положении, вероятно, да, как-то внимание Путина переключается на тех людей, кому он давно доверяет, Бортников, давний соратник. Но в этом есть какие-то элементы алармизма. То есть человек начинает нащупывать какие-то варианты, в том числе кадровые, как ему спасти ситуацию. И это становится слишком заметно, что верховная власть все-таки тем самым выдает свою неуверенность и нервы.
А возвращаясь к самому началу нашего разговора, вы сказали, что ответ от Путина обязательно последует, а не может он себе позволить просто не заметить происходящего? Ну, так все нормально идет, как это называется, перемещение населения, вот, даже не эвакуация, а вот присутствует контртеррористическая операция, идет, какие-то террористы забрались там и все такое.
В принципе, может. И население, существенная его часть, это очень неплохо воспримет, как некое утешение и как бы посыл к тому, что можно жить как раньше. Совершенно спокойно, не обращая внимания на, собственно, войну. Ну, вот, да, там что-то, пограничные дела какие-то, с кем не бывает. Сейчас еще там, в Москву куда-нибудь еще понаедут всякие беженцы, но их нафиг не нужны они. Это все возможно. Я думаю, что это один из вариантов, который сейчас он сам собой обсуждает внутри своего ступора. Но честь пацанская в данном случае, наверное, дороже, и, к сожалению, возможно, какие-то и эскалационные военные ответы. Хотя, как мы знаем, путинская сторона тоже пытается избежать эскалации. Вот этот загадочный разговор Белоусова, значит, с министром обороны США, когда США отговорил Украину от какой-то там эскалации, от якобы покушения на Путина, довольно, правда, странный эпизод, говорит о том, что у нее нет, никто не хочет эскалации, все хотят продолжать вот эту вот войну на истощение и как бы игру предложениями о том, что можно уступить, что нельзя уступить, кто готов к переговорам, а кто не готов. Вот выходить из этой модели не хочется, как минимум, путинской стороне совершенно точно. И, безусловно, путинская сторона в этом смысле может обижаться на украинскую сторону, которая вот это хрупкое какое-то такое вечное равновесие, значит, изменила своим заходом в Курскую область.
Спасибо большое. Благодарю Андрея Колесникова, колумниста New Times, политолога. Спасибо, Андрей. Мы через несколько секунд продолжим. Продолжим уже взглядом, так сказать, с украинской стороны. Мы уже на прошлой неделе тоже пытались понять. Украинское руководство само по себе очень скупо комментирует и комментирует даже так не впрямую, а как бы намеками. Но тем не менее с украинской стороны появляются и видео. И вот мы смотрели видео пленных. Например, видели с вами, и о том, что где находятся украинские военные, когда они фотографируются или снимают видео на фоне зданий в населенных пунктах и так далее. Но ни позиция, ни тем более замысел, ни какие-то там, я не знаю, планы возможного развития событий пока не фигурируют в этих самых комментариях. Поэтому мы ужасно благодарны нашим коллегам и политологам, и специалистам, и экспертам, которые выходят и объясняют примерно, что происходит. Вот, например, политолог Егор Чижов всегда здорово нам все объясняет. Доброе утро, Егор.
Доброе утро.
Я, правда, по старой университетской привычке назвал Георгия Егором. Да, извини, пожалуйста,
Ничего
Георгий.
страшного.
Вот. Значит, действительно, что происходит? С украинской точки зрения, вот, условно говоря, это какой-то такой рейд, который должен изменить весь ход войны, или это какая-то тактическая штука? Как расценивают уже, наверное, не население, которое там смотрит по телевизору, интернету, а как расценивают специалисты, политологи, социологи все происходящее?
Ну, давай скажем прямо, окончательный замысел этой операции, ни военный, ни политический, пока до конца неизвестен. На этот раз украинскому руководству и командованию удалось удержать его в секрете, в отличие от прошлогоднего контрнаступления. Поэтому пока все эксперты строят только догадки. И штука тут получилась сильная, она такая комплексная. С одной стороны, она решает наверняка военные задачи, с другой стороны, задачи политические. Ну, о политических уже вы говорили в эфире. Действительно нанесен определенный ущерб имиджу Путина, посеян, вероятно, некий разброд в российских элитах. Кроме того, для Запада тоже важно, что, наконец, ход войны, который казался уже законсервированным, где не может произойти ничего нового, вдруг взрывается совершенно новым сюжетом. Ну и так далее. Политических смыслов много. В чисто военных смыслах, ну, тут очевидно, что Украине не хватает сейчас боеспособных воинских подразделений, чтобы защищаться в Донецкой области. Там идет медленное продвижение российских войск, поэтому вполне вероятно, опять-таки, не будучи военным стратегом, я могу только предполагать, что Курская область, поскольку это зона ответственности российской группировки «Север», ну, казалось бы, при чем тут «Север», да, но группировка эта пришла из Ленинградского военного округа РФ. И вот эта группировка «Север» сейчас увязана в боях в Харьковской области. Если они вынуждены будут часть своих сил перебросить все-таки в Курскую область, вполне возможно, украинцы тогда смогут выкинуть российскую армию из Харьковской области и, в свою очередь, освободить несколько бригад для войны на Донбассе. Ну, вот это так, если на пальцах. Ну, можно еще довольно много выстроить различных смыслов. Были версии вплоть до фантастических. Даже в России уже повторяют, что Украина, мол, хочет захватить Курскую АЭС и обменять ее на Запорожскую. Ну, можем поговорить, почему это все-таки из разряда фантастики, но, думаю, это и так более-менее понятно.
Ну, как тебе сказать? Вот наш военный обозреватель говорит, например, о том, что если бы это произошло, это бы был стратегический успех Украины, сегодня буквально произнес. То есть он допускает, по меньшей мере, теоретическую возможность такого развития событий.
Теоретически это допустить можно. Ну, с военной точки зрения это опять-таки сложно, потому что до Курской АЭС, грубо говоря, просто далеко идти. То есть Украине нужна тогда серьезная группировка в Курской области, иначе те силы, которые прорвутся там, в городе Курчатов, где расположена эта АЭС, технически это не так трудно, но они могут в окружение попасть. Да? То есть их надо тогда очень серьезно подкрепить. Но самое главное, в России все-таки, ну, к моему сожалению, не такая критическая ситуация с электроэнергетикой, как в Украине. И хотя Курская АЭС одна из крупнейших, но если ее Россия даже отключит, а это официально уже было обещано, что в случае появления там украинской армии АЭС будет просто отключена от единой энергосистемы, в России не начнутся веерные отключения электроэнергии. Поэтому никакого обмена на Запорожскую не будет. Россия просто отминусует себе эту АЭС на время или навсегда, и тем дело и закончится. У России все-таки колоссальная территория, и различных электростанций в глубине ее расположено великое множество. Это, конечно, будет определенным успехом Украины, но, опять-таки, не решающим, не настолько принципиальным.
Как ты полагаешь, западные союзники имели представление о том, что будет делать Украина, и вообще как бы знали о планирующейся операции?
Официальная позиция западных стран, что нет, не знали, консультируются с украинским правительством, получают информацию. Мне, честно говоря, это с трудом верится. Все-таки это большая политика. Многие украинцы восхищены, что там смелый парень Зеленский, уже не обращая внимания на этих американцев, взял и повел американские там, и немецкие танки на международно признанную территорию Российской Федерации. Вот не верится мне, что он совсем ни с кем не проконсультировался. Это было бы слишком рискованно ставить под удар западную военную помощь. Мы уже видели, когда в Конгрессе США на полгода застревал пакет законов о финансировании, как это болезненно сказалось на украинской обороне и до сих пор сказывается. Поэтому мне все-таки кажется, что определенные консультации были и определенные предупреждения с украинской стороны были. Но то, что Запад не хочет их признавать, ну, его право.
Да, тут бы его право, да, но мне так мне кажется, что просто зная вообще, как развивались отношения между Украиной и Западом в ходе этой войны, может, что-то изменилось, вот тут это вопрос к тебе будет. Но мне казалось, что в любых таких случаях был риск получить серьезные возражения на подобные планы, мягко говоря. А с одной стороны, а с другой стороны, большой риск утечки от всякого рода союзников, ну, вроде, не знаю, там, некоторых европейских. Вот, поэтому мне-то казалось, что это как раз менее вероятно.
Но я не думаю, что украинская сторона клала план операции на стол своим союзникам. Скорее всего, опять-таки, мои домыслы, да, и представления как политолога, шло какое-то общее согласование о том, что западное оружие все-таки может быть использовано, например, на приграничных территориях России, откуда осуществляется непосредственное вторжение, либо есть угроза вторжения на территорию Украины. Я думаю, вот каким-то таким общим образом это было сформулировано и согласовано. А конкретный план, я думаю, с учетом предыдущего опыта, того же контрнаступления 23-го года, эти планы уже никому не давали, потому что, да, по всей видимости, тогда были утечки.
Что касается возможного ответа Владимира Путина, как я понимаю, что это скорее у российских политологов, наверное, спрашивать, и мы вот спросили у Андрея Колесникова, конечно, но чего ждут и чего, я не знаю, если это слово здесь уместно, опасаются в Украине?
В Украине мы ничего особого не ждем, честно говоря. Понятно, что Россия наносит всяческий ущерб, старается нанести побольше ущерба Украине. Наверняка будут еще обстрелы и дроновые, и ракетные. И когда во что-то, к сожалению, наверное, попадут, во что-то существенное, россияне рано или поздно, и тогда Путин заявит, что вот это вам за Курск, дескать, может быть, так бы и не стали. Вряд ли он готовит какой-то специальный ответ. Да, он и так старается сделать все, что может, да, придерживаясь там определенных красных линий, но тем не менее. Поэтому ждать каких-то специальных мер, ну, я думаю, у России просто и нету дополнительных сил. Они действуют в соответствии с какой-то своей достаточно дьявольской такой тактикой. Ну и продолжат действовать. Скорее всего, будут стараться все-таки сорвать отопительный сезон в Украине, чтобы украинцы этой зимой померзли. Вопрос, что у них получится, пока вот никак у них не выходит.
Но ядерного удара не боятся, ну, потому что, ну, как бы, наверное, формально, с точки зрения, опять же, как трактуют свою собственную ядерную доктрину российские руководители, как могут трактовать, они, мы знаем, в трактовках сильны, вот, то появилась угроза существования государства в лице перешедших линию границы ВСУ. И соответственно, тогда есть причина для применения ядерного оружия, для ядерного ответа.
Но мы пока видим противоположные сигналы. Если бы Россия хотела продемонстрировать угрозу существования государства, что действительно является формальным основанием для применения оружия массового поражения, то наоборот, надо было бы всячески преувеличивать украинскую угрозу, говорить, все, страшные украинцы на дрях возьмут Курск, а будет открыт путь на Москву, в самое сердце наше Кремль, да? Вместо этого Путин вводит режим контртеррористической операции, как будто бы несколько там террористов из какого-нибудь ИГИЛ бегают по Курской области и создают определенные угрозы. То есть налицо попытка России, наоборот, преуменьшить значимость того, что происходит, и это свидетельствует совершенно не о подготовке ядерного удара. Наоборот, Запад может видеть, что как бы Кремль не грозил ядерной дубинкой, там не совсем самоубийцы сидят, и они не хотят превратиться в ядерный пепел вместе с некоторой частью остального мира. Поэтому они будут говорить, да нет, все нормально, все идет по плану, ну подумаешь, там где-то в углу нашей необъятной империи нам несколько районов оказались в зоне боевых действий, ничего, исправим.
Спасибо большое. Благодарю политолога Георгия Чижова. С его помощью пытались украинскую точку зрения на происходящее понять. Надеюсь, стало чуть-чуть яснее, чуть-чуть понятнее. Мы продвигаемся в этом направлении каждый день. И еще непонятно, сколько дней будем продвигаться, поскольку вся эта история выглядит как будто бы она не то чтобы на несколько дней, может быть, даже на несколько недель. Продолжим мы через несколько. Уже говорил я о том, что ну, поневоле говорил я о том, что поневоле напрашивается сравнение с Израилем в некоторых областях. Ну, в частности, у Израиля тоже есть опыт, так сказать, захвата территории противника во время войны и дальнейшего ее контроля, например. Это речь о голландских высотах. Конечно, при всей разнице и при всех там разных подходах и разных временах даже определенные параллели могут усматриваться. Но есть и более близкие. Вот мы сейчас говорили про возможный ответ Путина и что, значит, в Украине тоже его как-то уже не первый день ждут. Израиль тоже не первый день находится в ожидании возможного ответа Ирана на действия, значит, на убийство лидера Хамаса в Тегеране. Вот. И обо всех этих параллелях хочу поговорить с коллегой Сергеем Ауслендером, автором телеграм-канала «Война с Ордой» и автором замечательного YouTube-канала. Сергей, доброе утро.
Доброе утро, Саша.
Очень рад, что могу так поздороваться, что по-прежнему нет никакого ответа Ирана и всего прочего. Я бы хотел знать, что у вас спросить. Ну, вы много пишете о войне, об украинской войне, и об израильской войне, о войнах этих. Усматриваете ли вы какие-нибудь параллели сейчас? И как вы вообще, в принципе, оцениваете операцию ВСУ в Курской, пока еще только в одной Курской области?
Ну, безусловно, украинцам удалось добиться того, чего давно не удавалось в этой войне, это создать вот фактор внезапности. Мне совершенно не ясно, каким образом они это сделали. Ну, точнее, там предварительно как-то более-менее понятно, да, там это была сложная такая, на мой взгляд, комбинация там различных мероприятий, в том числе психологических. Вот они там много говорили о том, что у нас есть 10 бригад, но их нечем вооружать, и много говорили о вторжении в Сумскую область, и вот якобы для отражения этого вероятного вторжения там собирали резервы и так далее. Плюс они очень так вот грамотно организовали радиоэлектронное прикрытие своих войск, то есть не имея возможности прикрыть их авиацией, их прикрыли вот куполом вот этим радиоэлектронной борьбы, из-за чего подавили полностью российские системы связи и управления дронами и так далее. И вот сумели добиться фактора внезапности. Довольно далеко продвинуться. Надо сказать, что таких продвижений не было с осени 22-го, то есть с момента контрнаступления украинцев в Харьковской области. С тех пор вот таких больших продвижений за сутки, там 15-20 километров, такого не было. Так что, ну, опять же, не очевиден замысел пока украинского командования, украинского руководства, вот. Но это и хорошо, наверное, да, в этом и есть часть замысла, что это совершенно непонятно, для чего это все делается, но пока вот на данный момент военный успех очевиден. Прорвались на территорию, заняли довольно крупную ее часть относительно как бы вот всех событий, и сейчас, видимо, попытаются ее удержать, а может быть и нет, трудно пока сказать.
И как военный обозреватель, и как израильтянин, скажите, пожалуйста, несколько слов об опыте удержания да, чужой территории в военно-стратегических целях. Ну, понятно, что голландские высоты и приграничная часть Курской области немного отличаются, мягко говоря, в том числе и просто по объему территории. Голландские высоты гораздо больше пока той территории, на которой идут бои. Но, тем не менее, удержание чужой территории для получения каких-то выгод военных выгод в конфликте. Оцените его, пожалуйста.
Ну как, это была такая всегда израильская стратегия, быстрый перенос войны на территорию агрессора, скажем, в случае с Египтом это был захват Синая, и впоследствии его удержания. Израиль там не сильно эту территорию осваивал, прямо скажем, но она там была намного больше канонической территории Израиля, там в разы буквально. Поэтому ее использовали как буфер между Египтом и, соответственно, между там, международно признанной территорией Израиля, так это назовем. А впоследствии удалось добиться уже выгод не военных, а как бы таких политико-стратегических, когда Синай разменяли на мир с Египтом. Вот. И с тех пор, собственно, мир с Египтом длится гораздо дольше, чем война с ним. Хотя воевали много, ожесточенно, вот, с большими жертвами с обеих сторон. Но в итоге вот разменяли так. Голаны Израиль аннексировал, дай бог памяти, в каком-то году это было, в 80-х годах, короче говоря. Но проблема в Голанах заключалась в том, что это как бы господствующие высоты, и тот, кто контролирует Голаны, тот контролирует Галилею, то есть весь израильский север. Я напомню, что израильтяне захватили Голаны не потому, что вот прям так сильно хотелось Голаны захватить, а потому что с голландских высот сирийская артиллерия обстреливала весь израильский север, вплоть до вот шестидневной войны буквально. Это продолжалось каждый божий день там, и израильский север находился под непрерывным практически огнем сирийской артиллерии. Так что, в общем, выгоды всегда есть. Дальше вопрос в последствиях, в целеполагании, там разменять что-то на что-то, там, я не знаю, удержать это, аннексировать и так далее. Разные как бы подходы, да. Но вот у Израиля всегда подход такой был: быстро переносим войну, быстро захватываем большую территорию, а потом ее можно на что-то разменять.
Как вы думаете, руководствовались ли украинцы израильским опытом?
Я понятия не имею, если честно, поскольку, еще раз говорю,
Судя по характеру происходящего, я имел в виду.
понятно, что как бы есть какая-то цель. Это не просто так, вот давайте сейчас захватим там парочку районов Курской области, а там посмотрим, что из этого получится. Очевидно, что у украинцев есть какая-то цель, и цель это не только военная, но, видимо, и политическая тоже, да, там когда-нибудь это все равно завершится переговорами, то будет вот такой аргумент. Давайте там менять территорию на территорию, например. Как версия, мне кажется, это вполне годится. Плюс к этому, конечно, нельзя не учитывать, так сказать, медийный эффект от всей этой истории. Понятно, что российская пропаганда сейчас пытается всячески его нивелировать или как бы сфокусировать внимание только на медийном эффекте, что это все вот пиар-акция, да, последние судороги там киевского режима и так далее. Сейчас вот мы соберемся силами их там разгромим и так далее. Но медийный эффект списывать тоже нельзя со счетов, потому что ну, он был такой ошеломляющий, прямо скажем, да, оглушающий буквально. То есть за какие-то считанные там часы украинцы продвинулись там на 10 километров вглубь российской территории, раскидали группировку прикрытия границы, оказалось, что вот эта многосоткилометровая граница ничем и никем не прикрыта вообще. То есть теоретически, как последствия, можно предположить, что теперь россиянам придется держать какие-то группировки у границы вдоль вот от стыка белорусско-российско-украинской границы и до того места, где начинается там оккупированные территории линия фронта, для того, чтобы там иметь возможность в случае чего оккупировать подобные прорывы, что потребует там дополнительных ресурсов, людей там и так далее. Со всем этим большие проблемы.
Но это же работает в некотором смысле и в обе стороны. Украинцам тоже придется, то есть они уже откуда-то взяли части, которые могли бы быть на фронте, с одной стороны, с другой стороны, им придется и бросать подкрепления, и чтобы контролировать эту территорию, если они собираются контролировать, там тоже части держать и новые вводить.
Ну, это да, это я согласен. Это дорога с двусторонним движением. То есть россияне могут попытаться собрать там группировку какую-то и там вторгнуться, как они вторглись в Харьковскую область, например. Но вряд ли им удастся проделать это незаметно. Хотя вот в предыдущий раз в случае с Харьковской областью им это таки удалось, да, они там собрали группировку и вошли, и удерживают там часть территории, такое есть, это правда. И украинцам придется как-то подпитывать свою группировку Курской области. Но обращаю внимание на то, что часть резервов довольно приличная остается все еще на украинской территории. Они в бой их пока не вводили. И вот тут возникает такой вот осторожный вывод, что, а может, еще главное событие это впереди. Может, они еще куда-нибудь пойдут, там, не знаю, там есть разные
Главные
варианты.
события со стороны Украины вы имеете в виду?
Да.
Но ожидают также со стороны России событий. В частности, вот Times пишет, что украинцы ждут ударов по центрам принятия решения. Как вы оцениваете эту перспективу?
Да, вполне допускаю, да, уже такие удары-то, собственно, были вполне себе массированные по энергетической инфраструктуре, по городам и так далее. Я думаю, что сейчас, да, россияне будут готовить какой-то такой вот сверхмассированный удар разными типами ракет, дронов, то есть вот прям сотни будут боеприпасов запускать для того, чтобы вот отомстить за Курскую область. Ну, я это вполне себе допускаю, я даже уверен практически в том, что это непременно будет в какое-то вот ближайшее время, в обозримой перспективе.
Не могу не спросить про иранский ответ, который ожидался там буквально сразу после убийства лидера Хамаса. Вот, и все пока никак не случится. Как полагаете, случится ли он, и если случится, то когда?
Ну, если вернуться немножко назад, в апрель этого года, это ликвидация генерала Захеди в Дамаске и иранский удар, который произошел в ночь с 13 на 14 апреля, вот от момента ликвидации до момента удара прошло 14 дней, 2 недели. То есть, учитывая, что Хания был ликвидирован 31 июля, сегодня у нас 12 августа, соответственно, лимит еще не исчерпан. То есть они еще могут какое-то время подождать. Иран сейчас оказался, в общем, в таком весьма двусмысленном положении, на мой взгляд, потому что как бы не отреагировать они не могут. Да, это вроде как. А и причем они много раз уже пообещали. Сейчас вот если посмотреть там арабскую прессу, то там все буквально усыпано карикатурами на иранский режим, там как они вот, значит, обещают страшную месть, удар со своей территории и так далее и тому подобное. Но и им обещан ответ совсем не такой, как был в апреле. В апреле там какой-то радар возле Исфахана взорвали, как бы важный такой радар, все дела, но ответ выглядел, прямо скажем, ну очень и очень сдержан. Вот булавочкой укололи только в глаз. Поэтому иранцы, по идее, должны что-то предпринять. Но вопрос, что именно? Они вот сейчас уже начинают, как вот принято было говорить в моей бурной юности, отставляться, да, то есть вот как бы говорить о том, что удар будет в нужное место, в нужное время, в нужном месте. Может, мы кого-то там ликвидируем, там это может быть там атака на какое-то израильское представительство за рубежом, вот вроде тех, что были в 90-х годах в Буэнос-Айресе. Но тогда Иран был заказчиком, а Хизбалла была исполнителем. Может быть, они делегируют это Хизбалле, но тут тоже возникает такая, в общем, двусмысленная ситуация, потому что если Хизбалла атакует, как бы, ну, скажем, центр страны, да, Тель-Авив, например, Израиль ответит и непропорционально. Значит, Ирану нужно будет спасать своих прокси, своих союзников, и он опять подставится под удар. Плюс к этому вот добавляются такие весьма весомые аргументы в виде колоссальной совершенно группировки американского флота, которая здесь собрана, две авианосные группы, огромное количество ударных кораблей. Если посмотреть на их состав, то там не оборонительные возможности столько, сколько наступательные. Ну вот эскадрилья F-22 «Раптор» это уж точно предназначена для того, чтобы убивать иранские дроны. Для этого есть другие средства. То есть, по всей видимости, Иран сейчас встал перед таким довольно экзистенциальным выбором. Нанести удар, сохранив лицо, но потерять голову. В общем, короче, налево пойдешь, коня потеряешь, направо там еще что-нибудь потеряешь и так далее. И поэтому в Иране сейчас, вот я так понимаю, лихорадочно ищут такую формулу, чтобы как бы вот отомстить, но при этом, чтобы так не прилетело в ответ, что, не знаю, там какие будут последствия, но последствия будут для иранского режима крайне тяжелые. Плюс его такая очевидная непопулярность среди иранского общества, плюс вот как бы огромное количество врагов по периметру, там те же страны залива и так далее. В общем, короче говоря, Иран оказался в такой весьма двусмысленной ситуации, как я уже сказал.
Да, относительно американского присутствия в регионе, сегодня были утром сообщения о том, что отправляют туда атомную подводную лодку «Джорджия», также будет ускорена переброска авианосца «Авраам Линкольн», сообщили в Пентагоне, после общения Остина с вашим министром обороны.
Да, а Джорджия это 154 крылатые ракеты на борту. Это очень такой весомый аргумент, прямо скажем. Это помимо того, что уже есть здесь, в западной оконечности Кипра, там сейчас болтается целая группировка флота американского, там ракетные крейсеры, эсминцы, десантные корабли, вот ЛСД, то, что называется. Это они как бы считаются как десантные, но они несут на борту самолета F-35 с вертикальным взлетом, то есть они могут оттуда работать по Ливану, например, там, в этом роде. То есть, короче говоря, как-то очень все так серьезно смотрится.
Да, будем смотреть, в том числе и с помощью Сергея Услендера, автора телеграм-канала «Война с Ордой», автора замечательного YouTube-канала. Подписывайтесь, все ссылки есть в описании. Спасибо большое, Сергей.
Спасибо, Саша, до свидания.
Счастливо. Через несколько секунд мы продолжим. Все эти час с небольшим вы отправляли, я видел, города, откуда вы смотрите наше брекфест-шоу. Спасибо вам большое за это, и вы до сих пор продолжаете это делать. Давайте поглядим на то, что у нас у всех вместе получилось. Почти 1500, несмотря ни на какие блокировки. Давайте Россию посмотрим, всю Россию прямо с запада на восток, с Калининградской области до Дальнего Востока пролетим немножечко по разным городам, поскольку, да, вот, собственно, Калининградская область есть. И дальше из России, где вроде бы блокирует YouTube, и где невозможно смотреть, и где тормоза, и все остальное. Смотрите, сколько городов, смотрите, сколько людей. Больше всего из нашей аудитории нас смотрят из России. Есть и средняя часть европейская, и Дальний Восток, и Владивосток, я вижу, вот был чуть ниже, и даже на Сахалине есть. Спасибо вам за это огромное. Ну и всем, кто смотрит из других стран, разумеется, вам просто делать это несколько легче. Спасибо всем, кто нас поддерживает, нашу команду. Подписывайтесь, пожалуйста, на Boosty и Patreon. Очень вас просим и очень благодарны вам за это. И спасибо, кто разовые донаты, например, Ренат Хайдер или Страдонавт нам сегодня отправили в суперчат небольшой донатик. Давайте, что ли, встретимся завтра в 9:00 и продолжим брекфаст-шоу.